Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается острой украинской темы, точнее говоря, того, что происходит в Крыму, после того, как он был присоединен к России. Совершилось, и мы уже об этом говорили, ожидаемое действие. Это то, что Украина постарается пережать Крыму в отместку все, что только можно. И в частности, наиболее острый стоящий для Крыма вопрос, это даже не электроэнергия, а воды. Дело в том, что Крым снабжается на 85% сельское хозяйство Крыма в основном днепровской водой, причем по Северокрымскому каналу, который был прорыт еще в советское время. И канал, который очень легко перекрываем, потому что вода по нему отнюдь не идет самотеком, а там на его пути к Крыму имеется 4 подъемных станции насосных, которые приподнимают эту воду на следующий уровень, и после этого она уже начинает, так сказать, течь в нужном направлении.
Секундочку, я должен поправку сразу внести. До Джанкой она идет самотеком, после этого она поднимается.
Не, ну понятно.
Она поднимается уже на территории Крыма. И поэтому перекрыли просто мешками с песком, так сказать, самотечную воду.
А, ну в этом случае...
Именно так. Я точно знаю, как устроен этот канал. Значит, у него первые насосные станции, которые поднимают там 4 действительно каскада и поднимают до 20 метров все хозяйство, они уже за Джанкоем, то есть на территории Крыма. А до Джанкоя она идет самотеком, теряя по высоте от места ответвления от Днепра до Джанкоя 9 метров.
А. Ну, в этом случае тогда, значит, гадость становится особенно гадкой. Да, потому что, так сказать, перекрывая мешками с песком, так сказать, вот воду, которая текла самотеком из реки Днепр, в которой она как бы попадает вообще-то из их истоков, которые находятся на территории России, и на которые никто не ставит счетчики за то, что, так сказать, Днепр течет по Украине, и, так сказать, российская вода попадает на украинскую территорию. Вот здесь, тем не менее, так сказать, такие счетчики готовятся поставить. И в частности, Украина выдвинула уже 3 требования о том, чтобы, возобновить поставки вот эти вот воды. То есть, видимо, разобрать те дамбы, которые препятствуют ее подаче. Значит, одна из них, первое требование, это оплатить воду, которая уже была, потреблена в Крыму. Речь идет о якобы имеющейся задолженности порядка, некоторые источники называют 150, некие 200 тысяч долларов за уже поставленную воду. Вообще мне термин «поставленная вода» особенно здесь, радует, потому что когда воду действительно, откуда-то выкачивают и куда-то доставляют, ее еще можно назвать поставленной. Когда она течет самотеком по советскому каналу, прорытому еще в 60-е и 70-е годы, называть ее поставленной водой. Но это, конечно, может только на Украине и только нынешняя власть.
Есть канал, его надо обслуживать. И, так сказать, есть системы гидротехнические, которые надо обслуживать. Люди получают заработную плату. Это поставленная вода. Вообще претензии к чужим правительствам, они, вот с моей точки зрения, не очень убедительны. Я готов предъявлять претензии к своему правительству. Правительство Украины, плохое оно, хорошее. Это их проблема, они с ними... Наше-то что? Мы-то что делаем для того, чтобы жителям Крыма жилось с водой? Вот предметная есть претензия.
Это вопрос в том, в какой степени считать это правительство правительством и вообще правительством Украины.
Бандиты, которые захватили власть.
Захватили власть, да. Но это уже немножко другое. Это другое отношение.
Не наши бандиты, не нашу власть.
Другие, критерии к ним отношения. Относительно наши, не наши, это еще чуть позже я об этом скажу. Но во всяком случае, условия поставлены относительно воды 3. Да, это, во-первых, оплатить этот старый долг, во-вторых, договориться о ценах на воду, то есть почем она будет поставляться впредь, и в-третьих, вернуть, в Украину те водопользовательские сооружения, видимо, это какие-то насосы или что-то такого типа, вот, которые использовались в крымской системе водопользования и которые принадлежали до присоединения Крыма Украине. Вообще техники лет по 30, по 40. Вот, поэтому, конечно, требование вернуть ей эту технику может заключаться только в любимом таком украинском выражении «изгадство». А вот, то есть наверняка эта техника...
Речь даже идет не вернуть, а речь передать на баланс. Как мы требуем от них, так сказать, газовой системы, так сказать, все вентили, чтобы все трубопроводы передали Газпрому, так они требуют. Это полный слепок с того, что мы требуем от них по газу.
Хочется уточнить, что требование о передаче на баланс газовой системы было вызвано, конечно, огромными долгами Украины за поставки этого газа. Вот, которые сейчас уже достигли каких-то астрономических величин, но они и раньше все время существовали. Поэтому Украине предлагали определенным образом расплатиться и все-таки, так сказать, оплатить то, чего она потребила. Что касается воды, которая, повторяю, течет самотеком, даже если на поддержание канала требуются какие-то усилия, да, это все-таки не то же самое, да, что, так сказать, закачка газа из сибирских месторождений и прокачка их по трубопроводам вплоть до, так сказать, конечного потребителя на Украине. Ну, похоже, конечно, что газ течет, тут вода течет.
Но и то, и другое природные ресурсы.
И то, и другое природные ресурсы, но первое.
И то, и другое для поставки требует определенных,
да, но определенных усилий. Первое надо выкачать и прогнать по трубопроводу, а второй течет сам собой.
Ну, вот, даже если да, канал желает... газ поэтому и дороже, чем вода.
Нет, я понимаю, не говоря уже о том, что его далеко не столько на земле, сколько воды. Вот, и поэтому, конечно, причислять в этом смысле воду к газу, ну, это определенная натяжка, ну, которая в данном случае объясняется только тем, что раз Крым находится в таком тяжелом положении, то естественно, что, так сказать, украинская сторона старается сделать это положение еще тяжелее. Вот. Ну, переговоры пока идут. На сегодняшний день, так сказать, выявлены только вот эти вот три требования. Из них совершенно непонятно, будет ли они осуществлены или нет, потому что передача на баланс там каких-то насосов или прочее, я не знаю вообще, какой он имеет практический смысл. Так сказать, ну, будет отражено, так сказать, функционирование этой техники на крымской земле в виде каких-то дополнительных выплат, что ли. Ну, вот это, наверное, максимум, что можно ожидать от этой передачи.
Я даже не вижу смысла гадать о том, что они хотят. Ну хотят они чего-то.
Или хотят чего-то. Каких-то денег, ну, это понятно.
Они перекрыли воду, так сказать. Благодаря перекрытию этой воды урожай риса уже пропал.
Урожай риса действительно пропал, об этом сообщали и крымские источники, равно как и то, что сам по себе урожай риса в пределах Крыма составляет где-то 250 тысяч тонн, в то время как соседняя Кубанская область производит его больше миллиона.
Так что, Китай еще больше производит.
Подошли к главному. А Китай производит еще больше.
Дело ведь не в рисе, который, так сказать, произведен где-то и съеден где-то. Значит, проблема заключается в том, что люди, которые занимались бизнесом, у них другого бизнеса не было. Они выращивали рис. Угу. Были конкретные семьи, конкретные организации, конкретные так сказать, люди, которые занимались, так сказать. Кстати, люди не сильно богатые, тем не менее, добывающие свой хлеб, а точнее рис в поте лица. Значит, угу. В этом году сезон у них пропал. Они разорились. Угу. Они перешли в, так сказать, ну, так как они внесли затраты, значит, понятно, что вода не поступила. Это в сельском хозяйстве засуха, это целая история. Вот это произошло. Несмотря на разговоры, которые велись постоянно в нашей прессе, о том, что мы скважины здесь откроем и расконсервируем какие-то военные. И тут мы, геологи нам говорили, что что-то законсервировано, говорил господин Аксенов, не будучи геологом, так ведь рассказывал о каких-то скважинах с соленой водой. Я на секундочку, я геолог, я знаю. Они были с соленой водой. И он о них рассказывал о том, что мы их задействуем. Какие-то речи велись, господин Шойгу обещал по водопроводу военному, водопроводу пересылать с большой земли воду туда. Не прислал. Рис накрылся. Дальнейшие культуры еще имеют шансы выжить, если откроют воду. Но, значит, кроме сельского хозяйства накрываются два крупнейших предприятия Крыма. Единственная индустрия, которая работает, это Крымсода и Крымтитан, которые принадлежат Фиртошу. Судя по их заявлению, у них на месяц у них работы остался, потому что их собственное водохранилище всего 7 миллионов кубометров. Оно в течение месяца выработается, и оно встанет. Опять же, вопрос не в доходах Фиртоша, так сказать, и в том, что Титан где-то в других местах производит, и Крымсода, и Соду производит в других местах. Но люди, которые работают, порядка 50 тысяч сотрудников, останутся без работы. Вот это факт. Вопрос, вода где?
Вот. Вот подходим к главному. Ну, я мелочи пропускаю, типа того, что Министерство обороны объявило о том уже, что оно начало подачу в Крым воды пресной из артезианских скважин. В любом случае, эта вода, она поступает в объеме где-то около 2000 кубометров в сутки, в то время как расход Крымского канала составлял где-то порядка 40 или 80 кубометров в секунду.
80 кубов в секунду. Я цифру знаю.
80 кубов в секунду.
То есть это несравнимая величина.
Это несравнимая величина. И в любом случае артезианские скважины, естественно, они напоят население Крыма, они напоят его сельское хозяйство. Вот, так что и то эти скважины были зарезервированы именно потому на случай крайних обстоятельств. Сейчас эти резервы, так сказать, открыты. То есть, как говорится, наступили крайние обстоятельства. И здесь мы подходим к другой, более серьезной теме. Это вопрос обеспечения национальных интересов. Потому что ты совершенно прав, говоря о том, что так сказать, накрывает сельское хозяйство, люди, которые им занимались, оказываются в общем-то в очень тяжелом экономическом положении. И накрываются они не в силу того, что так сказать, наступили какие-то трагические, так сказать, природные явления, а в силу того, что нынешняя украинская власть, которая является чисто марионеточной, и это, в общем-то, так сказать, никем особенно не скрывается, просто перекрыла, так сказать, эту воду, как на Украине очень принято говорить, такое ходовое выражение, из гадства. Вот. Никакого дохода от этого перекрытия воды она не получает. Она получает просто моральное удовлетворение от того, что насрала соседу на голову. Вот, иначе говоря, вот примерно проблема такая. При всем при том, что этот сосед, и это тоже никем не отрицается, вот, он в Украине жить не хочет. Ну, не хочет и не хочет. Ну, вот так уже есть. И результат этого референдума, который прошел в Крыму, его можно там плевать на него, говорить, что он неконституционный, но он отражает мнение большинства населения, и это спорить тоже бесполезно. Поэтому в данном случае вот это население, которое является уже гражданами России, которое таким образом оказалось в крайне тяжелом экономическом положении, оно нуждается в защите государства. Вот государство обязано этих граждан России защитить. И защитить в том числе тем, чтобы обеспечить им те экономические условия существования, которые являлись для них естественными и которые были созданы в тот период, когда страна жила в едином государстве. То есть этот Северо-Крымский канал, ну, вырыла не независимая Украина. Ну, вырыли во времена Советского Союза, равно как и создали все эти насосные станции. Я не знаю, может быть, их периодически там передвергали к какому-то профилактическому ремонту. Здесь мне трудно что-либо сказать, потому что я мало что о них знаю. Но судя по состоянию, которому оказалась агротехника и вообще масса предметов, скажем, обеспечение жизни населения на Украине, они были в достаточно рудиментарном состоянии, то есть в том, которые остались со времен Советского Союза. Ну, собственно, не только техника, даже военная техника. Хотя, казалось бы, государство обычно уделяет, так сказать, приоритетное внимание. Поэтому речь идет о том, как обеспечить интересы граждан России, которые оказались в Крыму и которые оказались в результате в итоге в блокаде. Фактически в блокаде, которая может принять совершенно произвольные формы. Очевидно, решение одно. Их надо разблокировать. То есть это обязанность государства в данном случае. Не пожелание, направленное конкретно Путину, не в лице его там просьбы какой-то, челобитной, которую он должен удовлетворить. Это просто долг государства защитить своих граждан. И надо сказать, что наше государство в разные периоды своего существования этот долг умело исполнять. Я царские времена поминать не буду. Там много было разных перипетий на этот счет. Но что касается времен советских, которые у всех на слуху и, может быть, на жизни, вот эта ситуация наступала как минимум трижды. Во-первых, во время так называемых событий в Венгрии, когда одна из стран Варшавского договора, которая находилась в то время в резком противостоянии с НАТО, фактически оказалась, так сказать, на грани государственного переворота, в ходе которой она была бы, так сказать, пробита была бы в этой стене Варшавского договора брешь, которая выходила к самым границам Советского Союза. Второй аналогичный случай это был в Чехословакии в 1968 году. Ну и третий вариант это Афганистан, где коммунистическое руководство Афганистана, пришедшее к власти, в определенный момент, когда советское правительство не захотело пойти навстречу всем его требованиям, готово было, так сказать, заключить альянс с Соединенными Штатами для того, чтобы, так сказать, эти требования были удовлетворены. Короче говоря, во всех этих случаях при помощи военной силы Россия восстанавливала статус-кво, и это был единственный возможный вариант. Более того, именно тем же самым способом поступали Соединенные Штаты, когда они, как они видели или это понимали, наступает угроза их национальным интересам. Вот сейчас мы наблюдаем ровно такую же ситуацию на Украине. Фактически к власти в Киеве пришли бендеровцы. Будем называть вещи своими именами. Вот.
Я с этим не согласен. Я потому что Бендера давно помер, его воздействие на умы...
Нет, я в данном случае говорю про Бендеру.
Если использовать это как ругательное слово, то...
Я абсолютно не ругательное слово использую. Наоборот, я его использую максимально близким к смысловому значению. Бендера считал, что основным препятствием к независимости Украины является Россия. Вот это вот мысль, основная магистральная мысль Бендеры.
Ну, после того, как Украина стала независимой, то эта причина исчезла естественным образом.
Минуточку. Что для подлинной независимости Украины вот основное препятствие ее Россия. Да, и поэтому любая, так сказать, украинская самостийная политика, она должна быть антироссийской. И в этом смысле дальше у него были какие-то расхождения, например, с Шушкевичем, поскольку речь шла о военном периоде Второй мировой войны. Стоит ли в этих обстоятельствах сотрудничать с немцами или же с ними сотрудничать не стоит, поскольку немцы тоже не поощряли независимость Украины. Тут они расходились во взглядах, но то, что основной враг их является Россия, в этом были они однозначны. Вот в этом смысле бандеровская власть, она пришла, так сказать, к власти в Украине. И, так сказать, то, что она своим основным противником считает Россию и ради этого готова объединиться хоть с чертом, хоть с дьяволом, это совершенно очевидно. Независимо от того, каково пожелание и действие местного населения. Считает ли оно для себя Россию враждебной или не считает.
Значит, мне все-таки представляется, что в значительной степени Бандера, как представитель Западной Украины, больше проблем испытывал с Польшей и воевал с Польшей. И сидел за то, что убил министра внутренних дел Польши, а не России.
Саш, позволь мне закончить. Да, он убил министра, он не убил, а организовал убийство.
Организовал.
Не только министра Польши, но и нескольких, как он считал, польских агентов. Так сказать, а в Польше все-таки это не поощрялись, такого рода политические убийства. Но потом его, так сказать, наследники или действовавшие под его знаменами люди, хотя он и сам находился, так сказать, отнюдь не во главе военного руководства, он был человеком, скорее, идеологии, они дальше совершали убийство советских граждан в гораздо большем объеме, чем польских. Поэтому у нас в этом смысле к ним претензий и счет гораздо больше, чем у поляков. Хотя и у поляки имеют свой, и тоже вполне обоснованный. Я просто хочу сказать, что именно эта власть пришла к власти в Украине, и в частности в Киеве, и она является по своей направленности отчетливо антирусской. Это аксиома. Это вот не какое-то предположение, там, попытка ее очернить или, допустим, как-то извратить факт. Это данность. И это признают абсолютно все. Потому что вот взять хотя бы кандидатов там всех на украинское президентство, ну, во всяком случае, так сказать, их первую там тройку. Вот все они отчетливо сходятся на одном и том же. Да? То есть позиция должна быть антирусской. В какой она степени дальше антирусская? Это можно там, так сказать, изучать оттенки говна, как ты любил говорить, да, так сказать, какой из них там более дурно пахнет. Но на самом деле речь идет все время об одном и том же. И речь идет о государстве, которое находится вот в непосредственной близости к России, то есть ближе, чем любой из ранее упомянутых мной в советское время, так сказать, стран. И которая несет в этом смысле, особенно с проникновением туда НАТО и Соединенных Штатов, антироссийская направленность которых сегодня тоже стала очевидной, да, это не белые пушистые козлята, которые вроде бы, так сказать, просто борются за человеческое счастье всех, начиная от гомосеков, кончая там, уж не знаю кем, так сказать, их направленность, она совершенно очевидна. То есть государство обязано принимать меры для своей защиты. И в данном случае для российского правительства, каким бы оно ни было, и коррумпированным, не коррумпированным, это его первейшая государственная обязанность. Вот способно оно ли ее выполнить или нет? Мы об этом уже дискутируем на протяжении нескольких передач, и я точно так же в ней сомневаюсь, как и ты, Саш, потому что, по сути дела, это его главная государственная задача, то мерило, по которому меряется и является действительно это правительство правительством страны, или же некой наместниками хунты, шайки жуликов, которые сидит на этом месте с целью, так сказать, обналичить какие-то бабки, куда-то их стырить там и дальше где-то оприходовать там в зарубежных виллах, яхтах. Это был у нас уже этот эпизод где-то в годах в 90-х. И к 2000-м годам, мне кажется, его идейная начинка уже в значительной степени выработалась. Стало понятно, что все равно ты себе зарубежную страну целиком не купишь, самый большой замок, даже если построишь, то жить в нем не можешь, а на самой большой яхте все равно не хочется плавать всю жизнь по всем океанам. Поэтому вот на сегодняшний день, насколько Россия способна защитить свои государственные интересы, связанные, во-первых, с обеспечением жизни ее граждан на территориях, оказавшихся анклавами, это первое. И второе, насколько она способна предотвратить ту угрозу, которая носится самой российской государственности в силу того, что у власти в Киеве находятся американские марионетки, настроенные, очевидно, антирусски. Вот поэтому, собственно, и будет мериться то, насколько это государство соответствует своему государственному предназначению.
У меня несколько иная трактовка событий, так сказать, и так как я человек неверующий, так сказать, но, как говорится, православной культуры, поэтому от царя гороха, так сказать, всегда хочется произносить какие-то вещи. И здесь принципиально важным является то, что население Украины, я подчеркиваю, не государство Украины, а население Украины, в 91-м году проявило исключительную глупость, наивность, доверчивость и проголосовало за независимость Украины. Значит, с моей точки решения было абсолютно глупое, неправильное, непрощадное, как показала история. Потому что когда их агитировали за принятие этого решения, объясняли им, так сказать, и врали им о том, что они будут первые в Европе, что у них тут и по мясу, и по молоку они номер один, да по промышленности там, и та-та-та-та-та, и будут они жить хорошо. Они живут плохо. Это объективно надо признать. Страна не только в политическом плане, так сказать, себя ощущает неудачно, так сказать, так и перевороты происходят уже первый, второй, третий, так сказать, или полупереворотные какие-то схемы. Но она и в экономическом плане живет плохо. И она должник. Я считаю, исходя из того положения, в котором они сейчас оказались, не потому что, так сказать, мне этого хочется или не хочется, единственный вариант достойный для того, чтобы выйти из этого положения, он всего один. Жить по собственным средствам. Или вы принимаете решение, что вы воссоединяетесь в Советский Союз, проводите референдум на эту тему и воссоединяетесь. И это будет правильное решение. Если вы продолжаете настаивать на той глупости, которую вы совершили в 91-м году, живите по собственным средствам. Не занимайте денег ни у нас, ни на Западе. Почему? У нас мы не дадим, и содержать мы вас не обязаны. Это раз. А что касается Запада, и тут твои подозрения, они вполне более чем обоснованы. Если они начинают занимать у Запада, они начинают расплачиваться собственной территорией в плане военного противостояния России. Потому что у них торговать-то больше нечем, получается, в этой ситуации. И это уже начинает не устраивать нас, потому что мы ощущаем действительно, еще раз повторяю, не от населения, а от того правительства, которое уже примет это решение. Значит, мы начинаем испытывать дискомфорт. А дискомфорт страна большая испытывать не должна, так сказать. Она должна ощущать себя уверенно. Она начинает брыкаться, отбирать то Крым, то Донецк, то Луганск, то еще что-то, проводить какие-то операции. Поэтому я не думаю, что так сказать, они как бы что эта политика продуктивная, потому что так никто не допустит, чтобы так они вот так вот торговали нашими интересами уже. Значит, они должны работать как по системе Чучхе, опираться на собственные силы. И в рамках этого, в сложившейся ситуации, когда Крым у них отобран, то это правильное решение, это торговать этой водой, установить нормальную цену какую-то. Существуют какие-то мировые аналоги, существуют какие-то расценки, существуют реальные затраты, которые они производят при обслуживании канала. Они должны поставлять эту воду, продавать и получать денежки за это дело. И за эти денежки что-то расплачиваться с долгами, по крайней мере, которые они уже успели накопить. Вот, с моей точки зрения, это правильное решение. Но пока в нынешней ситуации им этих слов со стороны Кремля никто не произносит. Те слова, которые я говорю, никто не произносит. И дальше у меня появляются претензии уже к собственному руководству, которое, с одной стороны, подогревает истерию, так сказать, о том, что там бандеровцы, штаты, так и все прочее, все кругом враги. С другой стороны, не принимаются решительных мер для к объединению страны, так сказать, как правильно это надо было сделать, так сказать, для того, чтобы вернуться в исходное положение. И полно не меняется. Более того, ситуация с водой, она просчитывалась до присоединения Крыма. Мы говорили в своей передаче, и многие аналитики писали, что не такая проблема с газом, не такая проблема с электричеством, их можно поставлять. С какими-то затратами, с какой-то головной болью, но их можно через море протянуть. Или кабель — это вообще не проблема, газопровод — это больше проблема, но тоже решаемо. Но это решаемые вещи. В то время как протянуть водовод, который поставлял бы 80 кубов в секунду, сделать нереально. Это можно поставлять только открытым каналом, самотеком. Ради этого, собственно, умное советское руководство, коммунисты, как известно, угнетали нас, но тем не менее, вот они сделали такую вещь. Они сделали правильную вещь, они сделали ответвление от Днепра, привели сюда эту воду, и эта схема работала, и работала хорошо. Экономически выгодно, обоснованно. Так ведь там вода не нужна в таких количествах, здесь ее вывели. У нас тут не Средняя Азия, воды в Днепре хватает. Ее отвели, потому что если тащить соленую воду, ты засолишь все свои поля, так сказать. Один год можно полить даже, если там большой объем. Но дальше поднимается уровень грунтовых вод, происходит засоление почвы, их потом 100 лет не промоешь никогда. Это известная вещь, образование солончаков, это не я первый, не последний. Значит, применять капельную технологию для риса — это невозможно. Рис должен быть в воде, там никакая капельная технология не поможет для сельского хозяйства. Предприятия Фиртыша, титановый, так сказать, и содовый, они потребляют воду как хлеб, им нужно для, в технологическом цикле. Так сказать, им тоже деваться некуда, им нужны большие объемы воды. Поэтому ситуация, и украинцы, так сказать, хороши, и наши хороши. Тут и те, и другие, так сказать, друг друга стоят.
Не, ну я не думаю, что это и те хороши, и эти хороши. Речь идет о защите национальных интересов страны, потому что ты совершенно справедливо
отметил. И это не делает никто, их не защищает.
Нет, понятно, да. Ну, ты совершенно справедливо отметил о том, что вода в Днепре, по сути, своей дармовая. Вот. То, что она идет, так сказать, по этому каналу, и то, что там, возможно, какие-то там косметические работы по его очистке от заиливания, я не думаю, что они вообще выливаются в какие-то сумасшедшие цифры, уж тем более, так сказать, не должны делать эту воду золотой. С тем же успехом, собственно, и русло Днепра можно очистить от заиливания, если оно в этом нуждается. Понимаешь? Вот. Поэтому речь идет чисто о том, что государству России в данном случае вот, перекрывают, так сказать, свободно текущую воду, вот, вырытую, кстати, усилиями его исторического наследника, так сказать, предшественника Советского Союза. Вот, а Россия на это не реагирует. На мой взгляд, она должна реагировать. Должна реагировать теми силами, чтобы обеспечить это все, так сказать, не в силу каких-то там абстрактных законов международного сообщества, которые, как известно, куда повернешь, как дышло, туда и вышло, да? А в силу защиты своих национальных интересов, то есть обеспечить функционирование этого канала. Вот, и она это должна сделать любой ценой. Потому что это сфера его жизненных интересов. Вот государство, которое способно так поступать, оно доказывает свою...
Кстати, не обязательно военные. На этом моменте, на паллиативе, значит, возможно, какие-то решения. Фиртыш, вот сидя в Австрии, так сказать, находясь фактически под арестом, выпущенный под залог колоссальный, так сказать, под угрозой депортации, предлагает свои услуги для договоренности, потому что у него есть шкурный интерес. Ему нужно, чтобы его предприятия работали. Он предлагает посреднические услуги. Он говорит, я готов и с Россией договариваться, и с Украиной договариваться. Он действительно влиятельный человек на Украине. И действительно, его работа с «Газпромом» показывает, что он и с российским руководством может договариваться. Но американцы не дают этому ход.
Саш, Американцы, естественно, не дают этого, этому кода, потому что интересов здесь, строго говоря, два. Первый – это американцы хотят оправдать свои 5 миллиардов, вложенные в оранжевую революцию на Украину, и получить на Украине марионеточное правительство. Вот американский интерес. Дальше там вода, не вода, течет она туда, в Крым, и есть там урожай риса, не есть там урожай риса. Это уже дело десятое. Вот им важно на Украине иметь марионеточное правительство. Они за это заплатили 5 миллиардов, и ради обеспечения этих 5 миллиардов готовы скомандовать этому правительству, чтобы оно прикрыло дамбами Днепр, вело там какую-то контртеррористическую операцию против
Востока. Давай называть вещами. Марионеточное правительство — это Тимошенко. Что там говорить, так
сказать? Почему Тимошенко? Не только Тимошенко, а Порошенко. Он что, другой, что ли?
Я думаю, что в меньшей степени.
Я думаю, что он в меньшей степени марионеточный, но он все равно марионеточный. Это, понимаешь, это как южнокорейские президенты. У них там тоже можно измерить степень их марионеточности, какой был больше, какой меньше. Это будет справедливо. Но марионетками были все. Это однозначно. Вот то же самое имеет место на Украине. И второй — собственный интерес марионеточной власти, которая, может быть, немножко и коробит статус марионеточности, но которая за свои 23 года существовала только за счет России. Вот не за счет того, что ей там какие-то ее производственные силы там развивались, кто-то их душил или наоборот не душил, а развивалась за счет того, что, грубо говоря, сидела на трубе, выводящей газ, трубе, кстати, тоже построенной в эпоху Советского Союза и тоже через территорию Украины. И вот на этой трубе паразитировала, то периодически его отбирая, то накапливая там сумасшедшие долги, то договариваясь эти долги не платить, то разрабатывая схему, по которой эти долги будут погашены, но которые все равно не погашались, ну так или иначе. Короче, Украина вот в этим самым способом накопила гигантский государственный долг, который, естественно, никто оплачивать не хочет, и который украинская власть нынешняя, она готова так и быть пойти на то, чтобы ей Россия это простила. Или, во всяком случае, его не требовала. Имея в виду, что никто другой такие государственные долги делать Украине не намерен. Да? Значит, соответственно, вот если ей Россия этот государственный долг простит, аннулирует его или, в общем, короче говоря, не будет требовать, они так и быть разберут песочную дамбу и пустят воду в Крым. Это, ну, обмен бус на слоновую кость. Да? Значит, понятно, что когда ни тот, ни другой вариант не пляшет, то остается только единственный. Да? Надо реализовать защиту своих государственных интересов мощью государства. Вот и все. Вот, к сожалению, мы пришли к такой простой позиции. Все остальные переговорные процессы, в том числе и со стороны уважаемого господина Фиртоша, с его, так сказать, дипломатическими талантами и большим взяткодательским потенциалом, да, так сказать, сделать так, чтобы это, так сказать, чуть-чуть разблокировать, они идут в противорез вот с двумя этими крупными векторами государственных интересов. Поскольку сейчас уже все это поставлено на кон, то я не думаю, что деятельность или переговоры господина Фиртоша, даже если он готов их приложить, эти усилия, они окажутся маломальски продуктивными. Вот просто потому, что...
Нет, он предложить предложил.
Не, ну а что предлагать, когда и так ставки ясны? Ставки ясны уже сейчас, и без переговоров Фиртоша. А, американцам, дайте нам марионеточное правительство, и мы уж так и быть там открутим какие-то гайки. Или Б, второй вариант, это дайте этому марионеточному правительству, так сказать, кучу денег за счет России. Вот, и тогда оно так и быть снабдит вас водой. Ну, потому что больше ему перекрыть вам нечего тупо. Что оно еще может перекрыть? Ну, электричество перестать. Ну, с электричеством-то все проще. Оно, слава богу, передается по проводам. Ну, так что, ну, вот, собственно, и все. И поэтому выйти из этой дилеммы можно либо с огромным ущербом для государственных интересов России, то есть получив у себя под боком враждебное и марионеточное государство, либо защитив свои интересы, в том числе так, как оно и защищало в Венгрии, Чехословакии и в Афганистане. И то, что совершенно понятно, по большому счету, любому остальному миру, потому что государственные интересы надо свои защищать. И то правительство, которое не может это делать, оно просто характеризуется как слабое, и, соответственно, за счет которого можно делать то, и все, и пятое, и десятое. Вот, собственно, дилемма, к которой мы свели.
Прежде чем Казань брать, надо измену в Кремле извести.
Логично, согласен. Вот, кстати, по тому, как будет браться или не браться Казань, будет и ясно, каков масштаб измены в Кремле, реальный на сегодняшний день. Вот.